Надежда Ларионова. «Не воротишься». В память о Вере Л. Мамочка.
«Женщина!» — взвизгивают над ухом.
Александра Федоровна отрывает руку от разложенных радугой турецких маек и поднимает глаза. Продавщица с малиновыми губами нависает над ней. Таращится.
«Женщина, вы брать будете, а?»
Александра Федоровна мотает головой.
«Ходят тут, ничего не покупают. Мне просто посмотреть!»
Пискляво выговаривает ей продавщица и оттесняет от прилавка.
«Помада размазалась», — думает Александра Федоровна, глядя, как продавщица дует губы и ревниво поправляет бирки.
Вещевые ряды пахнут дерматином и обувным клеем. Александра Федоровна морщится, но не решается прикрыть нос, только подтягивает хозяйственную сумку к животу и обхватывает обеими руками. Она идет медленно, покачиваясь паутиному, а под брезентом брецают два медных подсвечника. За вещевыми рядами открытые прилавки с заграничными помидорами, розовощекими, налитыми и такими до неприличия дорогими, что Александре Федоровне становится тяжело дышать. Она сдвигает берет со лба, утирает лицо и морщится от ворсинок, попавших с перчатки в нос. К запаху помидорной ботвы примешивается плесневый душок. Так пахнет в подвале, куда она спускается за своими скромными припасами. Спускается, осторожно ставя ноги на шаткие перекладины, как бы ногу не подвернуть, не ухнуть вниз. Ведь если ухнет, кто ее искать-то будет? Некому теперь. Александра Федоровна пересчитывает пузатые банки с огурцами, плавающими в мутноватом рассоле. Берет из ящика пару подернутых коркой льда картофелин, выбирает пару сморщенных свекольных голов и карабкается назад в едва натопленную кухню. На чай тоже копейки лишней нет. Пьет горячий кипяток, чтобы внутренности согреть. Варит постный свекольник и вспоминает Толстого с его вегетарианской диетой. «Супчик жиденький, но питательный», — слышит Александра Федоровна присказку покойного отца. «Будешь маленькой, но старательной». Александра Федоровна будет старательной. Нужно дожить, дотянуть до тепла. После долгой зимы на полках осталось немного, а там и на крапивных щах.
«Вот!»
— прыгает на Александру Федоровну грязно-белая баллонка, выскочившая между рядами. Подсвечники в сумке звякают, напоминают. Александра Федоровна протискивается через толпу у ларька с забугорным тряпьем.
«Финские куртки за полцены! Только сегодня! Граждане, не теснимся! Хватит на всех!»
Проходит вдоль обшарпанной стены павильона и останавливается у подвала старьевщика. Не успела. Дверь заперта на навесной замок.
«Они закрыты сегодня», — констатирует из-за спины голос с южным акцентом.
«В воскресенье приходи. Тогда другое дело. Целый день работать будут».
Александра Федоровна хочет ответить, что ей воскресенье не подходит. «Как можно? В воскресенье? На рынок?» Но осекается. «В воскресенье? Так в воскресенье. Никакой разницы».
«Дай бог здоровья», —
отвечает она, не глядя, и идет к выходу. Подсвечники оттягивают руку. Мелодично стучат друг от друга, напоминают Александре Федоровне воскресный зов к заутрене. С платформы, пошатываясь от резкого мартовского ветра, спускаются пассажиры городской электрички, хлопают полы плащей, кто-то вправляет спицы вывернутого зонтика. Спицы щелкают, не желают вставать на место. Александра Федоровна сходит с тротуара на мостовую, где толпа разделяется на две части. Поворачивает на Ленина или замирает пестрой стайкой на переезде. Ветер с путей налетает с новой силой, и Александра Федоровна вцепляется в берет и не опускает руку, пока не поскальзывается на деревянном настиле, и не хватается за чей-то грубый бушлат. Владелец бушлата ухает и съезжает ботинком в жирную придорожную грязь. Оборачивается она Александру Федоровну и недовольно выдергивает локоть. Толпа дружно переходит пути и направляется дальше по улице. А Александра Федоровна замедляется, ждет, когда парни на углу докурят, вотрут в асфальт бычки, прикрывает нос платочком, озирается и сворачивает направо. Под соснами синеет нерастаявший снег. В сером пальто и сером берете ее почти не видно с дороги, и даже стоящие на платформе не обратят внимания на крадущуюся тень в лесополосе. Иголки налипают на блестящие носы галош, но Александра Федоровна не останавливается, не решается отереть их о снег или сойти на брусчатку. Рано еще, до фундамента дойти надо. Она идет почти вплотную к платформе, возвышающейся над землей на бетонных сваях.
«Не будешь слушаться? Кособочка утащит!»
Александра Федоровна поднимает голову и видит два столба в синих резиновых сапогах и рядом парочку маленьких, ярко-желтых. Из желтых растут тонкие девчоночьи ножки в белых рейтузах. Бах-бах! Топают они по снегу, а потом поскальзываются, плюхаются в талую жижу. Девчоночка вскакивает на ноги, но уже поздно. По рейтузам расплываются два пятна. Звонкий шлепок разносится от платформы, и следом тонкий рев.
«Утащит! Шлеп! Шлеп!»
Рев сливается с отвратительным звоном. Александру Федоровну передергивает. Она жмется к соснам и замирает. Тренькает закрывающийся переезд. Загорается красным глаз светофора.
«Утащит! Утащит!»
шепчет Александра Федоровна, жмурится и быстро отходит прочь от платформы, от ревущей девчонки. Фундамент серой могильной плитой вырастает из травы. Александра Федоровна падает на колени перед ним, утыкается взмокшим лбом в рыжую торчащую из снега траву. Полгода прошло, как она сидела на этом же месте, сжавшись, нахухлившись под начинающимся дождем. Галуши глубоко увязли в черной жиже, но Александра Федоровна не замечала ни дождя, ни того, как коченеют пальцы на ногах. Только водила ладонью по заросшему бетонному краю и смотрела, как кусочки лишайника осыпаются в грязь. Сгоревшие поленья давно растащили на дрова. Остался только серый, треснувший в центре бетонный зев. В глубине, где был заложен подвал, хлюпала вода, и возилась окатившаяся полосатая сволочь. Александра Федоровна слышала, как она мяукает, собирает выводок по углам. Александра Федоровна обернулась.
«Кыш!»
и встретилась с желтыми дикими глазами. Кошка зашипела на нее, Александра Федоровна чуть не зашипела в ответ. «Таращиться на меня вздумала, но...» Воздух разрезал стон. Потом еще и еще. Александра Федоровна не сразу поняла, что звук доносится не с платформы, слишком далеко, и не из леса. Стоны раздавались со стороны путей, по земле будто пробежала судорога. Александра Федоровна встала и побрела на дрожь, на зовущие стоны. Поломанные ветки, черный запекшийся след на траве, он тянулся по склону в мазутно-блестящую лужу. Александра Федоровна зажмурилась, но заставила себя посмотреть. След вел к телу, распластанному, раздавленному, будто бабочка на дороге. Сломанный зонт борщевика закрывал лицо. Где-то под зубастыми темными листьями дергались руки. Александра Федоровна видела только израненные багровые ладони. Стертые об брусчатку локти были неестественно вывернуты. Александра Федоровна подошла к неподвижным раскинутым ногам. Белый край кости торчал из порванной на бедре штанины. Снова не стон, а он звук стона завибрировал в воздухе. Она потянулась к листьям. Но тут тело вскинулось, руки взметнулись наверх, будто кто-то дернул за них. И Александра Федоровна отшатнулась, упала на спину. А тело вытянулось над ней и заглянуло в лицо. У самого тела лица не было. Под изломанными поднятыми руками, под взлохмаченными окровавленными волосами не было Ничего. Был черный скальп, черная зубастая пасть и глаза. Боль вытекала из них. Нечеловеческая, выдернутая из тела, как суставы, как белые края изломанных костей. Боль, которую она услышала, почувствовала разливающейся по железнодорожной полосе. Пасть растянулась, искривилась жалобно, и из нее тонко-тонко, знакомо так.
«Мамочка!»
Александра Федоровна попятилась, цепляясь пальцами за склизкую холодную землю.
«Верни меня, мамочка!»
— позвал тоненький голос. Александра Федоровна завозила руками, ища за что ухватиться. Тело двигалось на нее, вращало глазами. Руки опали и плетьми свисали вдоль залитого кровью туловища. Выдернутая бедренная кость щелкала на каждом шаге, вправляясь и вновь высовываясь из раны. В спину уколол сучок тополя, повалившегося при пожаре. Александра Федоровна рывком поднялась, перепрыгнула ствол и побежала. За спиной ныло шатающееся тело. Звала тоненьким знакомым голосом. Александра Федоровна зажала уши, но все равно слышала за спиной надрывное.
«Ты можешь вернуть меня! Мамочка! Мамочка!»
Над головой со свистом проносится птица, и Александра Федоровна дергается и оглядывает железнодорожные пути, слушает, как сосны трутся ветками на ветру, и стучит удаляющаяся электричка. Александра Федоровна встает с колен и поворачивает к поселку. Кривая, кособокая, кособочка. Тень между соснами, то ли чудится, то ли вправду стоит. Башка на бок, руки-крюки, ноги колесом, дергаются отвратительно, будто у опрокинутого на спину жука. И глаза, страшные, таращатся. Первыми его заметили пассажиры вечерних электричек. Александра Федоровна стояла с ними на переезде. Один мужчина, высокий, с тонкой черточкой усов под массивным носом, утверждал, что кособочка вылезла из леса, как только электричка остановилась. Он с отцом на лося ходил, у него глаз набит, сразу заприметил, что тварь какая-то из чащи вылупилась на него, и следит. А потом тварь эта за ним до самого дома чапала. Только вот собаки испугалась и дриснула во свояси. Другой, нахохленный, фуфайки до самого носа. Нос был свекольно-красный, лоб взмокший, и пахло от него совсем не одеколоном и даже не трудовым потом. Так вот он божился, что тварь шарилась у перона аж в Сиверском, а потом, видимо, зацепилась за приступок или даже припрыгала на своих корявых лапах с чудовищной быстротой. Так что, когда он вышел в поселке, она уже была тут как тут и зыркала на него дико, хищнически, но подойти близко не решилась. Александра Федоровна вздохнула тогда с облегчением, по крайней мере, она людей не трогает. Переезд вновь закрывается. «Твинг-твинг!» — отзываются всполошившиеся в кронах сойки. Кособочка выходит в сумерках. Сначала слышен треск. Это хрустит под ее ногами еловый настил. Потом можно разглядеть глаза. Две красные фары, как на переезде, только маленькие и будто полыхают. И после, если ты, дурак, сунешься ближе, увидишь, как она корчится между соснами, как она раззявит пасть и завоет.
«Ма-а-а!
И давай раскачиваться, припадать на одну ногу, подпрыгивать к путям. Кто знает, что случилось, когда один бывший ученик, Вова Барашкин или Баранов, его еще дразнили бяшей, оказался у кособочки на пути. Только дружки его, раздавившие бутылку на троих на новом перроне, услышали страшный треск в кустах и крики. И дружки его сбежали, бросили и дали дёру. Александре Федоровне было стыдно за них, она их такими не воспитывала. А потом бяшу нашли со свернутой шеей, кучерявая голова смотрела за спину, как самому повернуть нельзя. Руки-ноги вывернуты сгибами наружу. Вместо бяши между веток рябины висела сломанная шарнирная кукла.
«Мамочка! Мамочка!»
Снова чудится Александре Федоровне. Она оборачивается. Не глядит ли черная тень из-за сосен? Но нет. Электричка пронеслась мимо, оставляя Александру Федоровну в мертвой тишине со звоном в ушах. Следом пропали белорусы. Сразу трое. Безымянные рабочие в одинаковых футболках с синим «Абибас». Имена никто не запомнил, но в последний раз видели их на заваленке у свежесложенного сладко пахнущего смолой соснового сруба. Строили дачу отцу Геннадию. От отца Геннадия об их судьбе и узнала. Пошла в лавку просфоры покупать, а там он стоит, брови хмурит, на служку ругается. Она ему: «Батюшка, отец Геннадий, и давай просить, чтобы место на кладбище собрать помог. На хорошее, под березонькой». А отец Геннадий еще сильнее нахмурился и говорит: «Да уж мне и самому пригодится теперь. На три собрать надо». Ну а после службы все только и говорить стали, как о белорусах. Куда пропали? За пивом ушли, что ли? Или на рынок? И как так вышло, что через неделю соседи увидели? Собаки дерутся. Носятся по всей улице с чем-то то ли окровавленным, то ли костяным в зубах. Проследили и нашли три искореженных трупа в сиреневых кустах. У одного как раз левой кисти не доставало. Галуши хлюпают по снегу. Наверное, те, кто на платформе, могут подумать, что она и есть кособочка. Александра Федоровна даже хихикает и тотчас зажимает рот рукой. Какие пальцы холодные, срочно за пазуху. И по приходе домой ноги в таз с горячей водой, под плеты пропотеть. Перелесок остается за ее спиной. Александра Федоровна выходит на дорогу и щурится от яркого белого света. Солнце просвечивает через слой облаков, как через мутное стекло. Небо — белая перьевая подушка, придавившая лицо, заглушающая рвущийся наружу крик. Ветер дует ей в спину, подгоняет Александру Федоровну до самого храма, пока она не ныряет в сухое, медом пахнущее храмовое нутро. Александра Федоровна юркает в притвор, где стоит чан для крещения, где в полутьме горит лампадка у иконы Казанской Божьей Матери, утыкается лбом в позолоченный край рамы, молится тихо, почти не дыша, боясь посмотреть в светлый лик.
«Богородица, заступница, видишь мою беду, видишь мою скорбь, помоги мне!»
Молится, пока совсем уж нестерпимо не начинают ныть суставы. Подъем в горку дается ей тяжело. Дом стоит на возвышенности, на рыжем поросшем соснами обрыве. Забор давно стек по склону вниз, к берегу. А за забором — оредиш, холодная, порожистая, с шаткими рыболовными мостками и обнесенными рабицей заводями летних лагерей. Крыльцо завешено бурым шерстяным покрывалом, чтобы краска на двери не выцвела. Кое-где ткань проела моль, а через дыры пробиваются тонкие лучики света. Александра Федоровна садится в тени, прислонившись к дровнице спиной, и пытается отдышаться.
«Мамочка! Мамочка! Мама!»
пульсирует в ушах. Страшная потусторонняя мамочка. И другое, которое слышала столько раз.
«Мамочка! Мамочка!»
Тата висит на подоле, хнычет, морщится и указывает пальцем на застекленный сервант. Там в фарфоровой сахарнице спрятана ее соска. Тате уже третий год, в садик ходит и сама одевается, а на сон все равно пососкать просит. Александра Федоровна закрывает глаза и сдерживается, чтобы не накричать на нее. Детской скулёжки ей на работе хватает. Тата тянет и тянет на одной плаксивой ноте, но Александра Федоровна понимает, что слышит уже не ее, а заунывную поминальную панихиду. Панихиду, которую не спели по Тате. Отказались петь.
«Не отпели. Отвели от Господа».
Александра Федоровна сползает по стеночке. Под ладонью холодная влажная доска.
стати пять, и она сама взобралась на дровяник. Глаза блестят, как у кошки. Ручки вцепились в шиферный край.
«Татьяна, спускайся немедленно! Я тебе сейчас!»
Слышит она свой голос, такой звонкий, молодой и разъяренный. Ну а как иначе? Шифер хилый, дешевый, проломится, как пить дать. Тата хохочет, заливается, не знает, какая волна поднимается там, внизу, внутри ее матери. Волна, которая захлестнет ее, их обеих, захлестнет с головой.